Потом, позже, когда был допит не только кофе, но и заваренный на ночь чай из 7 веселых луговых и 8 сонных лесных трав, крошки от пирога сметены со стола и выброшены в сад на радость охочим до сладкого бабочкам, Шурф Вон Ли Локли, вежливо попрощавшись, растворился в окружающем сад тумане, а Макс, проводив его до границы, устроился на качелях покурить. Триша немного потопталась на пороге и, наконец, решила, чего стесняться. Если он хочет побыть один, пусть так и скажет, а если не хочет, тем лучше. Подошла и спросила, «С тобой можно посидеть? Или не нужно? Или не сейчас? Я тогда потом». Ну вот, все-таки в самый последний момент смутилась и запуталась в словах. «Нет уж ты тогда сейчас», — передразнил ее Макс. «Потом не нужно. Сейчас это когда не потом». Тут он и сам запутался, махнул рукой и расхохотался. «Вот вечно так. Думаешь, занят человек какими-то своими непостижимыми мыслями. Стесняешься его, робеешь, ходишь кругами, не решаясь завести разговор, а он смеется. И тут же становится ясно, как это было глупо – робеть и смущаться. Все равно, что на улицу не выходить, чтобы не побеспокоить ветер, который вообще не знает, что это за штука такая – беспокойство. Могу уступить тебе место на качелях», – предложил Макс. «Потому что вдвоем мы тут, увы, не поместимся. Эти качели рассчитаны на одинокую задницу, желательно тощую. Воистину аскетический аттракцион». Триша помотала головой. «Не надо, я лучше на дереве посижу, если ты не против». «Отличное решение», — согласился Макс, когда она, ловко подтянувшись, оседлала ветку над его головой. «Ты заняла замечательную позицию. Если я вдруг пожелаю открыть тебе какую-нибудь страшную тайну, я доверительно прошепчу ее твоей пятке. А все остальное время можно просто щекотать ее, сколько влезет. Очень удобно». «Я не боюсь щекотки», — улыбнулась Триша. «Очень жаль», — вздохнул он. «Что ж, тогда твоей пятке придется довольствоваться страшными тайнами. О чем она хотела бы узнать?»
«А если не пятка?» — на всякий случай уточнила Триша. «Если я вся, целиком хочу кое-что спросить, это ничего?»
«Ладно уж», — великодушно согласился Макс. «Мне бы самому не понравилось, если бы мои пятки имели от меня тайны. Выкладывай свои вопросы».
«Только один вопрос», — заверила его Триша. «Почему к нам никто не возвращается?»
«В смысле? Как ты никто? Шурф постоянно заходит. И Миломори заглядывает. Гораздо реже, чем всем нам хотелось бы, но все-таки...»
«Вот именно», — подхватила Триша. «Не просто гораздо реже, а почти никогда. Неужели у нее так много работы? Даже больше, чем у Шурфа, про которого вы говорили, что он теперь самый главный начальник всех колдунов. А все равно почти каждый вечер чай у нас пьет, а потом еще и по городу гуляет. Значит, можно выкроить время».
«Колдуны, шут бы с ними. В данном случае важно, что Шурф сам себе главный начальник. Делает то, что считает нужным, ни перед кем не отчитывается. А Миломори не так привольно живется. Да ты сама ее шефа видела?»
«Видела. Ну и что? По-моему, он хороший. И все про всех понимает. Трудно поверить, что он Миломори даже поужинать к нам не отпускает. Из вредности». «Слушай, а ты с ней случайно не поссорился?»
Спросила и тут же прикусила язык. Никогда в жизни не лезла в чужие дела, да еще так бесцеремонно. А тут вдруг пристала. И к кому? К Максу, которого еще совсем недавно ужинать стеснялась позвать, и сейчас иногда робеет. Да вот только что, минуту назад, в словах от смущения запуталась. Ничего себе. «Посмотри на меня», — потребовал Макс. «Как, по-твоему, я способен с кем-то поссориться?» Триша свесилась с ветки и принялась его разглядывать, как будто впервые увидела. После осмотра согласилась.
«Да уж, вряд ли ты станешь ссориться. Если что, сразу испепелишь взглядом и дел с концом».
«Вообще-то», — вздохнул он, — «я не это имел в виду, а напротив, хотел, чтобы ты поняла, какой я безобидный и покладистый». «Какие ссоры, ты что?» Триша не стала спорить. «Если Макс вбил себе в голову, будто он безобидный и покладистый, пусть его. Все равно завтра же забудет и придумает что-нибудь новенькое. Например, что он треугольный и фиолетовый. И, честно говоря, даже такая чушь будет куда больше похожа на правду, чем его нынешнее заявление».
«Все равно, Миломори слишком редко тут появляется», — сказала она. «Работа работой, но можно же просто заходить на чашечку кофе. Ненадолго, зато каждый день. Я бы на ее месте так и делала. А остальные твои друзья вообще не показываются, хотя обещали часто заглядывать. И не обманывали, я же видела, что им тут очень понравилось. Я такие вещи чувствую, меня не проведешь. Ну вот ушли и не возвращаются. Даже на полчаса кофе выпить. Почему?
Из-за меня, конечно. Он так спокойно это сказал, как будто нет ничего страшного в том, что его же собственные друзья больше не приходят в гости. Как будто это, наоборот, очень хорошо. И он молодец, что так замечательно все устроил.
Это как? Ты их, получается, видеть не хочешь? А я думала...
Правильно, думала. Просто в данном случае совершенно не важно, чего я хочу. И чего хотят все остальные. Впрочем, они еще заглянут в кофейную гущу. И не раз. Это я тебе твердо обещаю. Но не сегодня и не завтра, а потом. Какое-то время спустя. Может быть, уже скоро. Вот увидишь.
Тогда хорошо. С облегчением улыбнулась Триша. Потому что я беспокоюсь. Не то о них, не то о себе. Сама толком не знаю. Просто чувствую что-то не так. И одновременно мне кажется, все идет очень хорошо, лучше не бывает. Но при этом все равно что-то не так. Ничего не понимаю.
Неудивительно, согласился Макс. Я бы и сам на твоем месте не понимал и беспокоился. Потому что все действительно хорошо, лучше не бывает. И одновременно очень непросто. Лично для меня. Но я справлюсь. Уже, считай, почти справился.
С чем ты справился?
Со всем этим. Он развел руки в стороны, так, словно захотел обнять все сразу. Тришу, дом, сад и улицу, и весь город, и небо над головой, и все звезды в придачу. И не просто захотел, а действительно обнял. Хотя не такие уж длинные у него руки.
Фух, ничего себе. У меня голова кружится.
Триша почему-то перешла на шепот.
Наверное... От того, что ты говоришь, или от того, о чем молчишь, или просто потому, что рядом с тобой сижу, не знаю. Но лучше бы ты все объяснил, если можно.
Да уж придется. Такие разговоры, как у нас с тобой вышел, обязательно надо доводить до конца. Все к лучшему. Давно пора объяснить тебе, что происходит, а то слышишь постоянно какие-то смутные намеки, что-то чувствуешь, о чем-то догадываешься, но ничего толком не понимаешь, и поэтому вечно тревожишься. От такого у кого угодно голова кругом пойдет. Макс нахмурился. Но ясно, что это он не сердится, а просто старается сосредоточиться. Наконец снова заговорил. Смотри, как обстоят дела. Когда-то, очень давно, этот город часто мне снился. Впрочем, не только он. Что я всегда умел, так это видеть потрясающие сны. Сейчас, задним числом, даже удивительно, что я время от времени находил в себе мужество просыпаться, впрочем, без особого энтузиазма. Так вот, сны про город я причислял к наиважнейшим, тосковал о нем, проснувшись, и очень хотел однажды оказаться тут наяву. А все мои желания рано или поздно сбываются, так уж я устроен. Поэтому много лет спустя городу, о котором я, захваченный внезапно обрушившейся на меня удивительной новой жизнью, уже понемногу начал забывать, пришлось сбыться. Ровно настолько, чтобы я смог сюда прийти. Примечание. Об этом подробно рассказано в повести «Путешествие в Китаре». Конец примечания. Вернее, приехать на канатной дороге, впрочем, неважно. В ту пору у меня было очень много могущества и одновременно почти никакого опыта. И что особенно важно, ни малейшего представления о том, что в принципе возможно, а что нет. Более того, как раз тогда я чуть ли не каждый день заново убеждался, что ничего невозможного лично для меня, похоже, нет вовсе. И понемногу свыкался с этим прекрасным правилом. Думаю, именно поэтому у меня все получилось. Я тут немного погулял, а через пару дней вернулся, да не один, а с Шурфом Лонли Локли. Мы с ним даже кофе выпили в какой-то забегаловке. И не смотри на меня, как на предателя. Кофейной гущи тогда еще и в помине не было. Я, конечно, был счастлив, что смог привести сюда друга, но все равно недооценивал важность нашей совместной прогулки. А теперь понимаю, что это точка отсчета. День настоящего рождения города. Он перестал быть моим личным наваждением, если уж сторонний наблюдатель, беспристрастный свидетель здесь побывал. Ходил, смотрел, трогал, нюхал, пробовал на вкус. Значит, все сбылось, и дело сделано.